Глава 18. Механик изнутри. Едва только Баслов переступил порог ремонтного бокса, в который поместили механика, как взгляды всех присутствующих устремились на него. «Ну как там?» — задал кто-то один вопрос, беспокоивший всех. «Пока держимся», — угрюмо ответил Баслов. «Но механики, похоже, твердо решили пробиться к нашему лагерю». «И как долго мы еще сможем продержаться?» — спросил Кийск. «Трудно сказать. Неизвестно, что еще могут предпринять механики. Будем стоять до конца». Баслов взглянул на уложенный на расстеленном брезенте корпус механика. Пластины с его груди были сняты. Под ними находился набор больших и малых полостей, пустых и заполненных причудливыми приспособлениями, о назначении которых с первого взгляда невозможно было даже догадаться. Чего не было внутри механика, так это обычного для машин и автоматов переплетения разноцветных проводов и комплектов зеленоватых плат. «Так где же то существо, которое должно в нем сидеть?» — вспомнив высказанную кем-то в свое время гипотезу, поинтересовался Баслов. «Вот оно!» — Везель вынул из кармана и показал черный стержень, закругленный с одного конца, размером чуть больше указательного пальца. Это матрица с записью сознания существа, управлявшего механиком. «Так значит, это все-таки автомат?» «Нет. Матрица — это не программа, а абсолютная копия сознания живого существа, способная развернуться и жить в любом предоставленном ей теле, будь оно природным или чем-то вроде корпуса механика. Выходит, мы ошибались, предполагая, что механики готовят людей к жизни в искусственных телах?» «Думаю, что нет. Механики осуществляют процесс адаптации сознания людей, а не их биологической основы. Если необходима специальная подготовка для того, чтобы переселиться в корпус механика, каковы же ощущения человека, загнанного в матрицу?» «В матрице сознание находится в латентном состоянии. Активация происходит только в момент подсоединения к внешним рецепторам или информационному потоку. Период предварительной адаптации необходим в том случае, если условия жизни и деятельности матрицы после подключения будут значительно отличаться от тех, в которых находился ее предыдущий носитель. Представьте себе, что вы заснули человеком, а проснулись механиком. Трудно предугадать, понравится ли вам новое ощущение или же вызовут тяжелый психологический стресс. А этот стержень в вашей руке, он до сих пор жив?» «Вот этого я с уверенностью сказать не могу», — покачал головой Везель. «Мы не располагаем возможностью протестировать матрицу, но судя по тому, что все проверенные нами основные системы механического тела пришельца работают, хотя степень их функциональной готовности мы можем определить весьма приблизительно, удар тока вывел из строя именно матрицу». «Понятно». Баслов провел кончиками пальцев по покрытой колючей щетиной щеке. «Что же еще интересного вы нашли?» «Вот это, как мы думаем, источники питания». Везель стержнем матрицы указал на 4 установленных в ряд цилиндра. «Вскрывать мы их пока не рискнули, поэтому и не знаем, какой вид энергии они в себе аккумулируют. Внизу корпуса расположен гравитационный стабилизатор, что придает ему повышенную устойчивость». «В грудном отделе, как мы предполагаем, находятся системы связи, наблюдения, слежения и обработки информации. Над ними расположены основные боевые и оборонительные средства механика». «Вот это самое интересное», — оживился Баслов. «Мы сможем ими воспользоваться?» «Боюсь, что нет», — безнадежно покачал головой Везель. «Насколько мы успели разобраться, ни одно из боевых орудий, как, впрочем, и другие устройства, не имеют никаких внешних систем управления. Все осуществлялось на уровне команд, отдаваемых матрицей. Как в человеческом теле. Нам ведь тоже не надо нажимать на кнопки или дергать за рычаги для того, чтобы двигать конечностями или произносить слова. То есть без матрицы это просто металлический лом, от которого нам нет никакого проку», — уточнил Баслов. «Примерно так», — согласился с его определением Везель. «Впрочем, мы можем попытаться как-то использовать источники питания». «Если они не взорвутся, когда вы станете их вынимать», — заметил кто-то со стороны. «И такое может случиться», — не стал спорить Везель. «Где самое уязвимое место механика?» — спросил Баслов. На этот вопрос я не готов ответить. Где расположены у механика жизненно важные органы, мы знаем. Вопрос заключается в том, как до них добраться, имея только автоматы и не имея возможности подойти ближе, чем на выстрел. Корпус механика выполнен из весьма необычного и чрезвычайно прочного сплава. У меня ребята гибнут на дороге, а вы не можете никак разобраться с кучей металлического хлама. Баслов начал фразу тихо, едва ли не шепотом, а заканчивая сорвался на крик. Работайте быстрее, иначе ваши результаты никому уже не понадобятся. Пнув со злостью откинутую в сторону железную руку механика, Баслов развернулся на каблуках и широкой размашистой походкой направился к выходу. Кийск догнал его уже за порогом. «Ты напрасно накричал на техников. Они делают все, что могут». «Я знаю», — сказал, не сбавляя шага Баслов. «Просто сорвался. Извинись перед ними за меня. Тебе нужно отдохнуть, поспать хотя бы пару часов. Некогда». «Так тебе надолго не хватит». Баслов резко остановился и посмотрел на Кийска так, как никогда прежде. Казалось, он готов был признать, что все кончено, они проиграли. «А ты уверен, что мы еще долго протянем?» «Я пойду на дорогу и посмотрю, как там обстоят дела», — сказал Кийск. «Если произойдет что-нибудь серьезное, я пришлю за тобой». Баслов устало провел ладонью по лбу. «Хорошо», — сказал он, — «пока еще есть время».